Доброго дня, уважаемые зрители. В прямом эфире программа «Архипастырь». В екатеринбургской студии мы принимаем родоначальника этой программы и всего телеканала «Союз», митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянного члена Священного Синода, кандидата богословия, председателя Макарьевского фонда. Владыка, все верно? Здравствуйте, очень рада вас приветствовать. Благословите всех нас, пожалуйста.
Спасибо, я тоже рад приветствовать всех и Божья помощь нам на этой встрече.
Спасибо. Владыка, вы посещали Екатеринбург, как всегда, в дне памяти царственных страстотерпцев, а этот ваш визит практически совпадает с днем рождения царевича Алексея. Да. Завтра 112 лет со дня его рождения. Поэтому, если позволите, вот с царской темы и начнем. В храме на крови хранится икона Божьей Матери Троеручица, которая была вместе с царской семьей в подвале Ипатьевского дома. Наверное, это не единственный образ Пресвятой Богородицы, который царственные мученики взяли с собой, но до нас дошел именно он. И вот, знаете, я все время думала, почему именно Троеручица? И моя версия ответа такая. Ведь история этой иконы связана с оправданием невинно оклеветанного человека, преподобного Иоанна Дамаскина. Вот Матерь Божия явно показала, он невиновен, и исцелила его раны, и телесные, и душевные, и спасла и его, и многих через него. И, наверное, поэтому и Троеручица, ведь трудно найти в российской истории людей более оклеветанных, чем царственные страстотерпцы. Причем клевету они терпели от людей всех рангов и вероисповеданий, и убеждений. И сегодня, Владыка, я предлагаю поговорить о клевете. А еще более точно, мне кажется, слово «напраслина». Вот оно очень четко показывает, что наговорили на человека, говорят о нем то, чего нет на самом деле. Создали какую-то формулировку и вот так приклеили к нему или пытаются приклеить. И здесь у меня очень много вопросов. И вот первый. Почему в наши дни клевета получает такую силу? Я не имею в виду то, что технических средств ее распространения стало больше, и поэтому охват аудитории настолько велик. А вот какие людские качества, какие страсти служат для этого опорой?
К сожалению, да, действительно, сейчас мы видим, что люди не совсем, видно, правильно духовно воспитаны. Духовное воспитание имеет очень большое значение для жизни человека на этой земле. И человек почему-то больше всего стал направлен к тому, чтобы проповедовать свою правду здесь, на земле. Что он видит свой себя какой-то праведник, но не видит себя, как вот учит наше Священное Писание, о том, что видит себя грешником, видит себя, что у каждого из нас это испорченная природа, которую ее надо исправлять. И Господь Иисус Христос пришел на землю как раз вот эту испорченную нашу природу исправлять своей благодатью, своим божеством. И вот это удалось. И, к сожалению, или также такая же ситуация случилась и с самим Спасителем, что он тоже был оклеветан в том, что он не был виноват. Почему это? Потому что люди завидовали, зависть, потому что люди были гордые и не хотели признавать его добродетели, его признавать ту высоту духовности, которая у них есть. Потому что у кого человека есть своя мнимая праведность, то вот я лучше, чем кто-то другой. И поэтому, если кто-то другой что-то лучше, то мне это не нравится. Надо его как-то очернить, чтобы я остался таким праведником, который я считаю себя праведным. И вот такая вот самообман такой в душе человека есть в современном нашем обществе. И люди не терпят ничего такого, чтобы было выше, чем у другого, больше, чем у себя. Вот поэтому они начинают вот такую кампанию против такого человека. И в данном случае, как вы уже сказали, мы имеем в виду и святого страстотерпца Николая, которые на него разлили огромное количество клеветы, огромный обман, огромное много лжи, и то, что у него и не было никогда. И когда вот сейчас мы изучаем его документы, то мы удивляемся в том, что его обвиняли в том, что он вообще даже в мыслях не было. И когда увидели, что нету чего, за чего сцепиться, да уже решили, что надо с ним покончить, надо его убить и все, и чтобы закрыть всю эту тему. Вот такое состояние души у человека или общества, что человек, если не видит другого результата, чем вот очернил, а он хочет большего. И если этого не достает, то еще идет дальше, но не останавливается, пока не добьется какого-то такого уже ожесточения, что уже доходит до помрачения ума и до каких-то тяжких таких даже преступлений. Только лишь бы, чтобы выполнить свою такую внутреннюю пожелание, очернить человека. Вот это состояние мы видим, как вот видим и у Спасителя, что тоже он был всегда обвиняем во многом. Вот мы в прошлое воскресенье читали Евангелие в храмах Божьих, и там говорится о том, что Христос Спаситель исцелил двух слепых людей и одного бесноватого немого. Господь исцелил слепых, он не видит, они радовались, они благодарили, всем говорили об этом, хотя Спаситель говорит, что никому не говорите, но они от радости все рассказали. Вот. И этот немой тоже заговорил, потому что бес был изгнан его. И все люди, весь народ ликовал от радости и говорит, такого в мире, то есть в жизни нашей никогда не было, что такой пришел на землю, пророк они называли, который так совершил такое большое чудо. А фарисеи и книжники что сделали? Они говорят, он исцелил силу бесов, он бесноватый. Вот смотрите, как, что значит зависть, что такое, вот такое клевета. Вот они показали свое лицо. Люди простые, обычные люди, они, которые знают, они сказали, что да, это великий святой. Это великий пророк пришел в мир. А вот те, которые были напыщены вот этой завистью, недовольством, ропотом и так далее, гордости, то они сказали, он бесноватый. Все сразу, все, вопрос решен. Только чтобы не оправдать, не сказать правду об этом человеке. Человеку, который имеет зависть, имеет недовольство в своем душе, то он никак не может признать правоту другого человека, не может признать святость или порядочность другого человека. Вот такая у него уже болезнь такая духовная, тяжелая болезнь. И можно сказать, вот в данном случае мы видим слепоту духовную. Вот Господь исцелил слепых от этой слепоты телесной, но одновременно с телесной слепотой Он исцелил и от слепоты духовной, потому что они признали в нем Сына Божия. А вот люди, которые были слепы духовно, то так и остались, еще больше ожесточились. Вот, конечно, это страшное явление, когда человек слепой духовно. Еще слепой телесно, то это полбеды. То он не видит этот мир, ему, конечно, неудобно жить на земле, но если он живет благочестиво, богоугодно, Господь его принимает в Царство Божие, потому что меньше грешит. А вот человек, если он слепой духовно, то это очень тяжелый болезнь. Он совершает страшные, тяжелые преступления на этой земле. Конечно, он погибает и здесь, и там.
Владыка, а какие есть пути к прозрению? Ну, то, что клевета не остается безнаказанной, это, наверное, многие из нас могут поделиться такими наблюдениями, даже вот в обыденной жизни. Стоит просто посмотреть на то, как складывается судьба людей, которые, казалось бы, вот победили в этом своем злословии, а потом у них начинают происходить такие события, что ты без злорадства, но можешь совершенно четко их соотнести с тем деянием, которое было раньше ими осуществлено. И вот, к примеру, человек осознал за собой грех клеветы. Что ему делать?
Ну, в первую очередь, конечно, надо каяться. Но каяться — это значит исправляться. То есть нужно стремиться к тому, чтобы, не видеть в человеке, в ближнем своем, не видеть врага, не видеть в человеке зло, не видеть какие-то грехи, какие-то слабости, какие-то немощи. Вот когда вот так святые отцы нас учат, что мы должны в себе видеть свои недостатки, свои падения, свои грехи. И когда мы видим себя, то, конечно, мы меньше будем видеть у ближнего. И не будет злорадствовать, то есть злобствовать, недовольствовать, гневаться, раздражаться на какие-то дела, которые совершают ближнего человека, ближний наш. Вот, поэтому, вот, ну, видите, Господь нас учит, в Евангелии очень хорошо написано, что не осуждай ближнего своего, вынь бревно в твоем глазе и не смотри, не замечай этот сучок брата твоего, да. Поэтому вот видите,
всегда тут же кажется наоборот, бревно-то там, а у нас-то тут ерунда просто.
Да, вот. И это когда нет вот такой работы над собой, духовной работы над собой, конечно, вот получается вот такая болезнь, тяжелая болезнь, которая очерняет человек, который совсем не виноват в тех его, в чем его обвиняет. Это большая проблема. И очень тяжело видеть, что некоторые люди верят в этих клеветнических словах, там, показаниях и так далее. И люди другие воспринимают это, да, как за истину, и, да, вот еще и повторяют, и еще развивают все эти свои задумки. То есть человек имеет такое греховное воображение еще и к этому, что он начинает приумножать то зло, которое клеветник сказал на человека. И это еще больше украшается, что ли, вот эта клевета, и до такой степени, что люди тоже в таком состоянии, не совсем здоровом, распространяют вот эти все клеветнические свидетельства о том или ином человеке. Вот, и поэтому эта болезнь нашего времени, общества, она всегда, наверное, была, эта болезнь, но мы видим, что она как-то не исчезает, но прогрессирует даже, да. Мы вот помним слова царя Страстотерца Николая, когда он был лишен возможности дальнейшего управлять государством, то он говорил такие слова: вокруг измена, трусость и обман. Вот он дал очень хорошую характеристику людей того времени, но, к сожалению, вот эти слова, эти немощи, слабости человека, они сохранились к нам. И нам бы надо было бы прислушаться голосу императора Николая II, чтобы изжить, искоренить из наших сердец вот эти слабости, которые были тогда, и которые, к сожалению, не исчезли сейчас.
Владыка, а вот если человек был источником клеветы или стал ее распространителем осознанно или, может быть, невольно, по доверчивости, сначала приняв всю за чистую монету, а потом разобравшись, хочет покаяться, его практические шаги какие должны быть?
Ну, практические шаги — это, во-первых, то, чтобы он пришел на исповедь и раскаялся в своих делах, чтобы он осознал, что он неправ, неправильно поступил, или прислушался голосу клеветников и распространил это клеветническое. Но, как святые отцы говорят, нужно сделать противоположное совершенному греху. Если вы распространяли зло, то сейчас распространяйте добро. И этим сами мы можем искупить свой совершенный грех, который... Вот, поэтому... Если мы будем видеть больше себя, свои недостатки, то, конечно, мы никогда не будем видеть другого. И если человек попал в такую беду и стал невинным, может, невольным клеветником на другого человека, то он должен постараться вот взять себе за правило, что больше, чтобы не попасть в эту ситуацию, никого из ближнего не обвинять, не видеть в каких-то своих каких-то греховных делах, а видеть только свои себя. Когда мы это будем видеть себя, осуждать себя, укорять себя, это есть как раз то повеление святых отцов или учение святых отцов, которые дают очень хорошие уроки для того, чтобы исправить свою вот такую, душу, которая находится в таких тяжелых страстях и грехах.
Или как у старца Паисия Святогорца, открыть фабрику добрых помыслов, когда все перетолковывать по-доброму.
Конечно. Вот очень важно, вот есть такая у нас тоже такая слабость, что человек услышит что-то, и сразу его начинает развивать это. А если бы он начал оправдывать этого человека, что он сделал это, потому что он там, может быть, не знал, может быть, не понимал, может быть, там... То есть оправдывать, не развивать этот грех, это падение, или, а чем-то его оправдать. Себе, говорю, осуждать, а ближнего в чем-то, даже если он в чем-то неправильно поступил, его нужно оправдывать. Тогда легче на душе становится. И нету там злости, ненависти, там, недовольства, озлобленности, ожесточения сердца и так далее. Надо всегда вот так, в такой принципе иметь, что мне надо, надо знать, что человек есть существо, которое падшее, оно нуждается в исцелении. И если мы не поможем ему, чтобы исцелиться, то только он так и будет постоянно. А ведь еще и другая ситуация есть. Есть и такая, что человеку говоришь, как нужно исцелиться, делаешь замечания, чтобы он не делал то или иное поступок, а человек ожесточается, он не принимает эти наставления. Он принимает наставления как будто укор, как будто это унижение своего достоинства. И он вместо того, чтобы исправиться, он начинает думать, как бы отомстить, как бы там досадить, как бы так показать, что он не прав, а я вот...
меня прочие человеки. Да.
И это тоже наша беда современная. Вот. Если человек бы принимал как урок, да, я виноват, я вот хорошо, что мне подсказали, я буду стараться меняться и буду другим, это бы хорошо. То есть человек помогает, особенно священнослужители, архиереи тоже в своих проповедях говорит о этих немощах современного человека, в котором мы говорим на проповедях о том, как нужно жить, как нужно правильно поступать. Но человек воспринимает это как укор. И уходит и с недовольством, с ропотом, с обидой даже. И когда начинает думать, как бы, так сказать, ему тоже показать, что он тоже нехороший, тоже
как
плохой.
Как бы на этом солнце найти пятна, ну да. Владыка, апостол Павел делится с Тимофеем собственным опытом. Все желающие благочестно жить и о Христе гонимы будут. Это в какой-то мере, конечно, утешительно. И глядя на пример Спасителя, апостола Павла, царственных страстотерпцев, можно утешиться. Но это со временем. А вот первый момент, когда на тебя это обрушивается, вот, например, ты узнаешь, что о тебе рассказывают вот какие-то вообще мерзопакостные небылицы. Это же как обухом по голове. Вот невозможно не смутиться или возможно не смутиться? Как сохранить мир душевный?
Конечно, смущение бывает, но нужно как бы взять себя в руки, контролировать собой. И потом вся борьба это в наших мыслях, в нашем сердце. Здесь происходит все изменение. А если мы приводим себе на память о том, что Господь сказал, блаженны, кто терпит неправду, блаженны есть те, когда поносят вам, и ежедневно всех зол глагол мне ради. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. То есть человек понимает, что это клевета или это обвинение какое-то, какой-то укор не совсем уместный, то это благо для человека, для меня, что меня обвиняют в том, что я не виноват. И апостол Павел из Евангелия всегда говорит, блажен тот, кто терпит эту неправду. То есть ему надо радоваться сейчас, а не печалиться.
Не очень получается.
Так вот к этому нам стремиться. Ведь смотрите, мученики, они радовались, что их били, что их унижали, что их оскорбляли. Потому что или терзали все тело, мучили. И они почему рады? Потому что они рады, что смогли за Христа пострадать. Это тоже есть в какой-то степени страдания за Христа, за правду Христову. Потому что Господь сам терпел клеветы, и мы, как дети Божии, как ученики Божии, мы тоже следовать надо к этому пути. И найти такую силу себе, чтобы радоваться и говорить «Слава тебе, Господи, что даешь возможность мне потерпеть неправду». Хуже, когда меня будут обвинять, что я там действительно такой, с такими страшными грехами, в чем обвиняют. А если нет этого, то это слава Богу. Ведь это для Царства Божьего это хорошо. С этой точки зрения, конечно, радостно. Но, с другой стороны, тоже думаешь и о тех, которые совершили вот этот грех клеветы, тоже хочется, чтобы Господь их вразумил, привел в чувство покаяния, сознание своей греховности, чтобы он... Я-то спасаюсь, а он погибает. И хочется, и он тоже спасался. Но потерпишь немножко, да? И хотелось бы, чтобы пришло время, когда человек раскаялся, осознал, и он тоже получил Божие прощение и благоволение. Получается так, что один спасается, и другой тоже спасается, только в разные времена. Ну и может быть так и есть, что так наши подвижники, они же всегда молились. Вот смотрите, царь Николай, он же не говорил, что всех надо убить, всех надо клеветников надо уничтожить. Он сказал, я всех простил. Не делайте ничего такого, что не мстите им. Я всех простил. Вот это есть показатель его христианства, его силы, мощь христианской жизни, духа такого, настоящего христианского духа. И он нашел в себе силы сказать, что я всех простил, я молюсь за всех. То есть он молится, до сих пор молится, чтобы мы пришли в сознание истины, добра и избавиться от этих клеветнических своих таких устремлений в свое сердце.
То есть надо начать молиться за тех людей, от которых мы терпим напраслину.
И тогда легче переносить, когда вот так молишься за себя, чтобы Господь укрепил, и чтобы дал радость вот этого в терпении этих обид. И в то же время молишься, чтобы Господь и тех не погубил, потому что жалко, что они из-за меня... Я буду радоваться вечно, а он будет страдать. Тоже как-то хочется, чтобы и те тоже спаслись. Ну вот случилась такая беда, что человек пал в такую немощь. Ну, дай Бог, чтобы восстали, и все. Было бы хорошо.
Владыка, а надо ли оклеветанному оправдываться? Надо ли объяснять и доказывать свою невиновность?
Когда оклеветанному... Вот если мы понимаем, что человек оклеветан, что я оклеветан, например, да, то а что, зачем оправдываться, когда я знаю, что за эту, что Господь знает лучше, чем кто-либо. Он знает, и за это я получаю радость от Бога. Получаю единственное, что мы молимся о том, чтобы должны молиться о том, чтобы Господь их посетил, потому что можно оправдаться, ну а что толку? Только нам нужно результат хороший получить. Результат то, чтобы человека
не тут, а там.
Да, и там, и здесь. Чтобы человек осознал свои грехи, что осознал свою неправоту, что он совершил такой грех. И мне кажется, что молитва за этих людей, она будет больше действенна, чем если человек будет оправдываться перед другими.
То есть вообще никак не пояснять никому, а если там спросят, а вот правда, что вот ты там чего-то?
Ну, если так спросят, конечно, можно сказать правду. И больше ничего.
Владыка, вот одна из опор клеветы — это такая людская доверчивость. Вот мы уже выяснили, что гордость, зависть, несерьезное отношение к словам, вот желание вот поскорее все что-то узнал, и давай скорее, значит, набирай мобильный телефон и звони всем, рассказывай. Вот, представляешь, вот, что выяснилось, да? И вот доверчивость-то вроде бы качество хорошее или все-таки не очень? Как вот тут доверяй, но проверяй, или совсем не слушай злых слухов? Потому что ведь, как правило, один рассказывает, а трое вокруг стоят, слушают. И даже когда внутри поселяется какой-то такой духовный дискомфорт, вот да, вот мир теряется, вот это же всегда ощущается, да? Но ты не знаешь, как это дело пресечь. Вроде бы как и говорящего обидеть не хочется. И в то же время понятно, что звучат слова совершенно не с Божьей стороны.
Ну, видите, да, надо бы, было бы в нас воспитывать то, чтобы мы научились не осуждать ближнего. Когда мы слышим, что человек что-то говорит о каком-то другом человеке, что-то плохое, то мы должны как бы остановить его, говорить, не надо, посмотри на себя, и все.
И после этого он обидится.
Да, и он обидится, ну что ж. Ведь Господь как сказал, когда обвиняли одну блудницу, он говорит, первый, кто безгрешен, брось камень. И все ушли. То есть, слава Богу, чтобы эти люди были с совестью, и обличаемы совестью, они ушли все. Вот, к сожалению, есть и такие люди, что не сознают себя грешниками и не могут быть такими, как были те в те времена Христова. Но все равно нам нужно расти хотя бы к этому, чтобы не осуждать ближнего, но посмотреть на себя, увидеть себя и не распространять зло, которое твой брат, твой ближний хочет тебе рассказать. К сожалению, у нас сейчас такая тенденция, чтобы очень хорошо нравится людям услышать о каком-то, вот он такой, он такой, он там, я его видел, там, слышал, там, и так далее, чтобы вот это, вот у нас только этот разговор, к сожалению, сейчас, о том, чтобы говорить между собой что-то о добре, о добрых делах, о добрых поступках, о добрых людях, раскрыть какие-то добрые дела своих ближних. Может быть, есть же много хорошего в людях, сегодня все плохое. У нас, мы ищем в человеке самое гнусное, самое ужасное, скверное, и еще ее преувеличиваем, разукрашиваем и отдаем как бы готовую продукцию ближним. А тот еще берет, еще дальше так делает и так далее. Вот это неправильная духовная жизнь. Мы не должны это делать. Мы должны увидеть в человеке только добрые и хорошие. Так учит нас Святой Евангелие, так учат святые отцы. Видеть человека только хорошее и о нем только хорошее говорить. Когда мы так будем делать, то, конечно, у нас меньше будет преступлений, всяких вот этих злобых, ожесточений и так далее. Потому что слышим только одно зло. И потом у нас подозрение появляется такое, что нет у нас хороших людей, все плохие. Даже самые такие, казалось бы, что должны быть хорошие, они тоже плохие, все плохие. Не на кого опереться. Вот так это какое-то бесовское такое наваждение на современное общество, что идут на поводу врагу дьявола, который старается вот очернить всех людей, чтобы не было уверенности в никаком человеке. Все были все плохие. И нет на кого опереться, никого, с кого взять какой-то пример хотя бы чуть-чуть. Но даже в таких случаях у нас же есть примеры много святых отцов, наших отцов и матерей, которые жили в этой жизни, и они многое могут нам научить и подсказать, как правильно жить. Но опять-таки, вот сейчас вот мы говорим об этом, то вот это есть тот опыт наших отцов, которые говорили о том, что не говорите зло о ближнем своим, говорите только добро. И тогда у нас, конечно, поменяется наше общество, совсем осветлеется, станет светлой, благочестивой, добродетельной, и нам легче жить. А когда у нас только один негатив, то мы сами себе делаем плохо, сами себе загоняем в такой тупик злобы и недовольства, и ропота, и осуждения, что мы даже дальше не знаем, что делать, как. Куда ни идешь, все плохо.
Особенно, знаете, когда ты сам становишься предметом какого-то негатива, это одно. Но когда кто-то из близких, про которого ты знаешь только хорошее и достоверно знаешь, которого ты любишь и уважаешь, вот тут хочется просто найти источник этой клеветы и как-то очень серьезно с ним поговорить или просто, извините, в морду дать. Вот все-таки это же нормальное христианское желание защитить невиновного. Или тут тоже надо осторожно с праведным гневом?
Нет, есть такая у нас правило которое, духовной жизни, что если тебя бьют или там тебя клеветают, то ты должен терпеть. А если брата твоего это делает, ты должен защитить его. Вот такое правило есть. Ты должен защитить человека и сказать или его оправдать, или его защитить, избавить от тех или иных ситуаций, которые складываются в этой жизни. Вот это такое наше правило христианской жизни. Мы должны помочь ближнему своему. И в апостольском чтении, вот в прошлом воскресенье тоже, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Не себе угождать, а ближнему. Вот как раз мы к этому призывают, чтобы мы заботились о ближнем. Если его бьют или его оскорбляют, то мы должны его защитить.
Владыка, и еще о добром хочется поговорить. Совсем недавно у вас в епархии такое великое событие произошло. Из Иерусалима были принесены списки Иерусалимской и Вифлеемской икон Божьей Матери. Оба образа, но совершенно чудные. Вот перед ними можно стоять, по-моему, часами. Вифлеемский образ единственный, да, ведь где Матерь Божия улыбается?
Да, да, да.
И Иерусалимская икона. Говорят, что старец Паисий, когда видел Матерь Божию, он видел ее именно такой, как вот она там написана. Mm-hmm. В гробнице же Божьей Матери находится, да, оригинал. Да. Расскажите об этом событии, пожалуйста.
Да, для нас было большое утешение было. И большая милость была то, что к нам прибыли святыни из Иерусалима. Вот 4-5
августа
да, мы встречали эти святыни. К нам приехали доброходы из Иерусалима. Это люди верующие, это христиане из Иерусалима, которые имеют такую добрую свою волю, что они по благословению трех патриархов, как они выразились, они делают такие подарки многим епархиям нашей русской православной церкви и дарят вот те или иные святыни. Вот нам они принесли икону Божьей Матери Вифлеемская и Иерусалимская. Наш собор, Успенский собор, он тоже посвящен Божьей Матери. И мы усмотрели в этом особое попечение Божьей Матери об этом соборе. О наших прихожанах, которые приходят и молятся в большом количестве людей в соборе и на всенощных, и на литургиях. Слава Богу, что народ идет очень много, и молодые, и старые, и дети. И все приходят и получают здесь особое утешение и особое попечение. И вот приезд вот этих святынь мы усматриваем, опять, как бы повторяюсь, усматриваем попечение, заботу Божьей Матери о нашем соборе и о наших людях, живущих в этом городе. И мы очень благодарны Божьей Матери, что она вот накануне Успенского поста, когда призывается о том, чтобы попоститься, помолиться и почтить Пресвятую Богородицу, чтобы она была нашей покровительницей, нашей молитвенницей перед престолом Божьим и помогала в нашей жизни. И вот есть возможность отдать дань любви и уважения Божьей Матери вот этим постом, который мы вот через 2 дня мы будем начинать этот подвиг поста и молитвы вместе с Божьей Матерью, потому что она, когда получила известие от сына своего, что она скоро должна отойти из этого мира, то она не стала пировать, гулять там, и там какие-то другие дела заниматься, что вот все расстается с этим миром, идет в другой мир. Она стала усугублять молитву, она стала усугублять пост. И вот с таким состоянием души, такого сознания, такого, может быть, какого-то еще что-то недостоинства, чтобы идти в Царство Божие, и еще больше очистить себя. Она вот хотела еще больше получить очищение и сподобиться вот радости вечной. Вот это пример большой Божьей Матери. И, конечно, мы очень благодарны ей, что она так нас полюбила, так она нас утешила. И к нам прибыли вот эти святыни, и мы молимся перед ними, и люди приходят и прикладываются. Вот поэтому я думаю, что со временем мы повезем эти святыни по нашим приходам в Узбекистане, чтобы все люди могли бы приобщиться благодати Божией из града Иерусалима. У нас, я говорил, что у нас в соборе есть 3 иконы, которые написаны на Святой Горе Афон. И они древние, они дореволюционные, благодатные люди, очень их почитают. И Иверская, и Скоропослушница, Утолимая печали. Вот это была Афонская святыня. А сейчас у нас еще дополнилась и Иерусалимская святыня. То есть вот такая полнота благодати Божией от Пресвятой Богородицы, которая о нас так заботится и печется.
Владыка, и в завершении программы я прошу вашего наставления на грядущий Успенский пост.
Ну, я немножко сказал об этом посте, что это важный для нас пост. И, к сожалению, некоторые люди считают, что это маловажный пост. И
летом, коротенький.
Не постятся. Отпуск, там хочется немножко отдохнуть, и развлечься, и как расслабиться, как сейчас говорят. Но расслабляться... это опасно, потому что как чуть-чуть даешь себе послабление в духовной жизни, как страсти кипят и бурлят, и становятся как дикие звери, которые терзают нас и уводят нас в разные грехи, разные греховные падения. Поэтому можно и поститься, можно и отдохнуть, но отдыхать надо так, чтобы не расслаблялось наши страсти и не дать им повода для их влияния на нас. А вот сейчас пост, он такой строгий, да, довольно строгий, он по строгости как Великий пост. Сейчас лето, фрукты, овощи, так что тут даже не заметишь, как этот пост пройдет. Но, конечно, если мы постараемся его соблюдать, то мы приобретем еще больше благоволения Божьей Матери, еще больше благословения Божьей Матери, и, конечно, она всегда будет нас больше любить и больше помогать. И поэтому, когда видишь, что мы ее дети, стараемся что-то сделать для нее, как матери нашей. Вот мы сделаем, что мы воздержимся от пищи мясной и молочной, мы воздержимся от греха, мы воздержимся от всего зла, мы больше думаем о спасении, о Царстве Божьем, о том, чтобы исправить свою душу. И надеемся, что вот этим постом, вот те грехи, которые мы сегодня обсуждали, может быть, с Божьей помощью, если мы осознаем себе, и постом и молитвой можем бы искоренять их. И мы говорили вот на наших собраниях священнослужителей, что вот поскольку у нас есть некоторые искушения, испытания, то надо бы в эти пост как бы более так его соблюдать, более так строго, чтобы Божья Матерь видела нашу милость, нашу старание, и она тоже помогла нам, чтобы водрузился мир, согласие, любовь между всеми нашими прихожанами, не только собора, но и всех приходов в нашей епархии. Чтобы была единая, благочестивая православная семья в Узбекистане, в Ташкентской епархии.
Пусть будет так, дай Бог. Владыка, вам покрова Божьей Матери и помощи Божией. Спасибо вам, уважаемые зрители. Наша беседа подошла к концу. Мы благодарим вас за участие в ней. Напомню, у нас в гостях был митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа. Всего доброго. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.